Иван Трофимович приходился боцману кумом и занимал почтенную должность судового буфетчика. Еще до исхода первого дня моей службы, с позором изгнанный из палубных матросов, я оказался официантом, по-корабельному младшим вестовым при кают-компании. На прощание Степаныч сказал мне уже не строго, а человечно, поскольку я в его команде больше не состоял: «По реям лазить тебе больше не придется, и Дракин при капитане руки распускать не станет. Однако гляди, паря, коли и на новом месте дуру сваляешь, не будет тебе жизни на фрегате. Лучше возьми и утопись». С этим напутствием я был отправлен с верхней палубы, где сияло солнце и дул свежий ветер, в темные недра трюма. Обязанности мои заключались в том, чтобы прислуживать во время трапез, а потом убирать и мыть грязную посуду. Притом к верхнему краю стола, где сидят старшие офицеры, соваться мне строжайше запрещалось. Для того имелся старший вестовой, опытный и расторопный матрос. За нами обоими приглядывал Иван Трофимович, важный мужчина с бакенбардами и часами на серебряной цепочке. К ужину он наряжался в белые чулки и башмаки с блестящими пряжками. Степаныч с гордостью рассказывал, что лучше буфетчика не сыскать на всей эскадре. И если б кум иногда не поздравлял Хмельницкого, служить бы ему на флагмане при адмирале. Я, впрочем, за время службы на Белоне достойного Ивана Трофимовича пьяным ни разу не видел. Вечером, получив от нового начальника подробные наставления и белоснежный передник с такими же ослепительными нарукавниками, я с трепетом отправился на свой первый ужин в кают-компанию. Я долго стоял в узком темном коридорчике за дверью, прислушиваясь к неясному гулу голосов. Перед началом трапезы, такой на фрегате был установлен порядок, господа офицеры выпивали 2 бокала вина за здоровье государя-императора и за Черноморский флот. Прислуживал им сам Иван Трофимович. Я волновался. Старший вестовой позевывал. «Че это раскачалось?» — лениво сказал он. «Хорошо, к ужину супу не подают, а то была б морока». К вечеру ветер и в самом деле засвежал. Белонна то зарывалась носом, то вскидывалась. На ногах я кое-как держался, хоть иногда приходилось хвататься за стенку, но все сильнее начинало мутить, и ароматы, доносившиеся с камбуза, казались мне отвратительными. Вот за дверью брякнул колокол, и кок с помощником тут же выкатили 2 тележки для старшего вестового и для меня. «Тут баранина, тут свинина», — было нам сказано. От фаянсовых посудин поднимался пахучий пар. Я отворотил лицо. Мой товарищ шепнул: «Много-то не накладывай. Мечмана, они прожорливые. Сколь не наложишь, все умнут. Я хлебца припас. После соус подберем, вкусно». Он подмигнул, я передернулся, мы гуськом въехали в кают-компанию. В жизни не видывал я такой красивой комнаты. Стены и потолок в ней были обшиты густо красным резным деревом, горели бронзовые лампы, а на столе сверкали начищенным серебром шестерные канделябры. Приборы тоже все были из чистого серебра, а посуда тонкого фарфора с затейливым вензелем «Б» и короной. Каждый корабль старается обзавестись сервизом побогаче. Посуда считается реликвией кают-компании, ее офицеры покупают в складчину. Но меня поразило не столько роскошество каютного убранства, сколько необычный вид стола. Он был накрыт деревянной решеткой с ячеями разного размера. Для супниц, блюд, графинов, тарелок, соусниц. Несмотря на качку, каждый предмет стоял на месте. Не ползал по поверхности, не опрокидывался. К бокам больших пуншевых чаш были приделаны крючочки, на которых висели чарочки, мелодично постукиваясь друг об друга. Приятные перезвоны и перестуки в такт ходу корабля неслись отовсюду. Позвякивали ложечки. Гулко вздыхал величественный золоченый самовар. Что-то тренькало внутри сверкающего лаком пианино. За длинным столом сидели человек 15. В дальнем от меня конце капитан. Справа от него мой новый враг Дрекен, на которого я старался не смотреть. Слева пожилой длинноусый офицер с черной повязкой на глазу. Потом я узнал, что это первый штурман. Еще 2 офицеров в возрасте тоже были не мои. А дальше располагались лейтенанты помоложе и мичманы. Их должен был обслуживать я. На торце, противоположном капитанскому, сидело 2 нестроевых. Батюшка, светлая рясь, и врач, что вчера меня осматривал. Все офицеры, согласно уставу, были усаты и безбороды. Борода полагалась только духовной особе. Доктору же никакой растительности на лице не дозволялось, лишь бакенбарды. Но зато уж на них лекарь не поскупился. Растрепанные и засаленные волосы свисали с его впалых щек, будто водоросли. Меня научили, что обносить свою половину стола я должен, начиная со старых лейтенантов. Однако доктор, к которому я был ближе всего, ухватил меня за локоть, жадно втянул воздух шишковатым носом. «Чего это у тебя? Поранено?» — — сказал он, выговаривая слова не по-нашему. «Клати». Я подцепил кусок мяса, хотел положить, но пол качнуло, и баранина шлепнулась на тарелку. На сюртук лекаря полетели брызги соуса. Я испугался, но врач лишь стер капли пальцем. Правду сказать, сюртук у него был сильно нечистый, весь в пятнах. С дальнего конца донесся тихий голос. «Господин Шрам!» Доктор не донес до рта вилку. Разговоры стихли. Такая на флоте традиция, когда говорит капитан, все умолкают. «Был я нынче у вас в медицинской части?» «Нехорошо-с». «Что?» Лекарь с неудовольствием положил мясо обратно. «Господин капитан?» «Не слышу». «Я говорю, Осип Карлович, нехорошо у вас в лазарете», сказал тихоня громче. «Нечисто-с». Врач удивленно поправил очки. «Как же там будет чисто? Медицина, Платон Платонович, штука крясная. Кровь, кной, испражнения. Я, однако, ж читал, что современные светила чтут в хирургии чистотус. Британцы даже слово такое ввели. Стерилити. Ихние эскулапы протирают свои инструменты спиртом, а руки перед операцией моют мылом-с. Якобы помогает избежать Антонова огня». Шрам хмыкнул. «Впервые про такое слышу. Я мою руки после операции. Пальцы, помытые мылом, теряют чувствительность. Хирург должен чувствовать пальцами. А что касаемо Антонова огня, то это зависит едино от Господа Бога». «Воистину так», — изрек отец Варнава, подставляя мне тарелку. «Положи-ка баранины, отрок, а пойдешь в обрат, отведаю и свининки. Нынче осенний мясоед, не грех и поскоромничать». Из-за попа с лекарем я двинулся вдоль стола не с той стороны, как мне было предписано. И самые лучшие куски достались зеленым мичманом, всего несколько годами старше меня. Иван Трофимович, застывший истуканом за спиной у капитана, покачал головой и сдвинул брови. Но мне сейчас было все равно. Я сражался с тошнотой, которая все усиливалась. Постепенно я приблизился к начальственной половине. Теперь от Дрекина, на которого я по-прежнему старался не глядеть, меня отделял всего один офицер, со смаком уплетавший тушеную капусту. И услышал я тихий разговор, происходивший меж капитаном и его помощником. «Что это у вас из кармана торчит, Арест Иванович? Стек?» Капитан протянул руку. «Позвольте полюбопытствовать». Я скосил глаза. Командира Беллона я до сих пор еще толком не разглядел. На палубе он все время находился на отдалении, а сейчас его лицо оказалось в тени. В тусклом свете раскачивающейся лампы лишь прорисовывался загнутый к низу ус, да поблескивали звездочки на эполете. «Чтобы я на своем корабле такого, как давеча, не виделся», — все так же тихо сказал капитан, вертя в руках палочку. «Вы ведь поняли, о чем я?» Старший офицер наклонился к нему. «Если б не мой острый слух, я не разобрал бы ни слова». «Платон Платонович, господин капитан второго ранга, не знаю, как было у вас на Тихом океане, а у нас без палки, простите, нельзя. Разболтаются скоты». «Скоты, Арест Иванович, в хлевус, а у меня матросы. Вы уж извольте не прикословить. Да-с. Мордобития на моем корабле не будет». Стек вдруг хрустнул в тонких и на вид несильных пальцах. «Ой, виноват, не взыщитесь». И тихоня вернул помощнику половинки. Дрекин горестно уставился на попорченное имущество. Стек был полированный, с золоченой рукояткой. Надо полагать, дорогой. Капитан стал говорить Дракину еще что-то. Я охотно послушал бы, но с другой стороны стола позвали нетерпеливые голодные офицеры. Нас закачало пуще. Я кое-как из последних сил обслужил последних и на ватных ногах отошел к стене. Прислонился к ней, вытер со лба холодную испарину. Вдруг напала икота. Испугавшись, не случилось ли чего-нибудь еще худшего, я отвернулся от буфетчика, подававшего какие-то знаки, и, шатаясь, вышел из кают-компании. Надо было как можно скорее глотнуть свежего воздуха. Но в следующую минуту я позабыл и о воздухе, и о тошноте. Из-за угла, внезапно, и что ужаснее всего, совершенно бесшумно, навстречу мне шагнула тень. Я столкнулся с тем, от кого прятался со вчерашнего дня. Неподвижные черные глаза меднокожего человека смотрели прямо на меня. Я не сдержал крика. Мне вообразилось, что здесь, в темном закоулке, один на один, дикарь сотворит со мной что-нибудь ужасное. Порывисто я прикрыл рукою раскрытый ворот. Там должна была виднеться тесемка от ладана. Но равнодушный взгляд задержался на мне не долей мгновения. Мой загадочный преследователь, из-за которого я угодил на этот проклятый корабль, не опознал меня. Покошачий, мягко качнувшись, язычник обошел меня, сел на корточки у входа в кают-компанию и сложил на груди руки. Выходит, зря я его так боялся. В портретной лавке он меня не разглядел, а во время погони видел только со спины. От облегчения я почувствовал себя значительно лучше и поскорее вернулся обратно. Надо же было исполнять свои обязанности. «Где тебя носит, Илюхин?» — злобно шепнул подкатившийся Иван Трофимович. «Ну, ты у меня после получишь. Разноси добавку!» Я стал делать со своей тележкой повторный полукруг. «А все же приказ адмирала странен», — неспешно говорил старый штурман, обращаясь к капитану, но к разговору прислушивались и остальные. Видно, тема всех волновала. «Как изволите трактовать, Платон Платонович? При встрече с турецкими судами первое неприязненное действие должно быть с их стороны, а не с нашей. А коли турок подойдет вплотную, да развернется для бортового залпа, что нам, ждать, пока он нас на дно отправит?» Многие согласно кивали, ждали ответа. Тихоня сидел, окутанный облаком сигарного дыма. Офицеры постарше, более умеренные в еде, тоже закурили. От крепкого табаку меня опять замутило. «Кто же ему даст подойти-с?» Тихоня даже рассмеялся. «Я, господа, как вам известно прежде, в российско-американской компании служил. По всему Великому океану хаживал, там у филиппинских берегов и поныне пираты водятся. Обыкновение у нас было такое-с. Ежели незнакомый корабль близко притрется, пускать на днос. Без рассуждений, поэтому если турок захочет сунуться ближе трех кабельтовых, не спустив на воду шлюпки, я буду считать сие неприязненным действием». Это суждение было встречено одобрительным гулом. «Отрок, свининки поднеси!» — поманил меня отец Варнава. «Баранину-то я уже употребил, ох, вкусна! И лучку, лучку! Экой ты сонный! Дай-ка я сам!» Он взял у меня ложку, зачерпнул жирной гущи, в которой плавали овощи. Я мешкал от того, что все отворачивало лицо, вернулась чертова икота. Разваренная луковица шмякнулась на стол. Поп подобрал ее двумя пальцами и отправил в рот. На бороде повис коричневый сгусток. В то же мгновение стало мне невмоготу, и я с рыканьем, будто из бронзбойта, обливал духовную особу почти что с головы до ног. Священник с воплем отскочил, перевернув стол. Сквозь всеобщий хохот штурман протянул. Знатно стравил юнга. Буфетчик схватил меня за шиворот, пихнул к выходу, кинулся к батюшке к салфеткой. «Прощение прошу, отче, дозвольте почистить». Но Варнава отталкивал его, горестно восклицал: «Второй подрясник за день! Наказание Господне!» Иван Трофимович метнул на меня испепеляющий взор. «Вон пошел!» — шикнул он. «Катись, откуда взялся! Ну, комну дружил!» Я вспомнил слова Степаныча, что если не удержусь и в официантах, то лучше мне утопиться. Одно это только и оставалось. И кая, и всхлипывая, я бросился к двери, но она сама распахнулась мне навстречу. В кают-компанию шагнул он, черноволосый, краснокожий, и вперился в меня жуткими черными глазищами. Зашипел по-змеиному и сжал мое плечо. Крепко, не пошевелишься. Узнал. Все-таки он меня узнал.